YouTube канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». YouTube-канале, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». Я напоминаю для тех, кто с нами недавно. У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной историк Дмитрий Дубровский. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Всех приветствую, кто к нам подключается. У кого-то день, у кого-то утро. Призываю всех ставить лайки, писать комментарии. На самом деле, я хотела начать с новости, наверное, главной новости сегодняшнего дня, потому что, ну, многие встречаются с нами утром, и для многих мы, в том числе, новостная программа. Это, как вы знаете, сегодня ночью несколько регионов России, в том числе Московская область, атаковали беспилотники, и для Московской области это был первый случай, когда при атаке дрона погиб человек. Война все ближе подходит к столице, ну, в Курской области она уже больше месяца. Какой вот может быть сейчас реакция Кремля и живущих в Москве и Московской области, или уже не надо? Как вы думаете?
Не знаю, мне показалось еще по прошлым прилетам по Москве, которые были, что многие москвичи скорее к этому относятся как к такому экстремальному виду развлечений. Я помню, как люди бежали туда снимать, так сказать, не от места, куда прилетает, а к. Но в целом, я думаю, что для режима ничего такого страшного не произошло. Это все укладывается как-то в отдельные случаи. Как-то кое-где, кое-что. Пока, словно говоря, Кремль не будет разбомблен, так сказать, вот до того момента, так сказать, да, никто там не будет всерьез обеспокоен тем, что происходит. И, в общем, я боюсь, что для москвичей это тоже, ну, какая-то там отдельная неприятность. Можно сказать, ну, окей, там, да, попасть в автокатастрофу в Москве, наверное, еще больше шансов все-таки, чем попасть под обстрел дрон.
А почему такая реакция? Понимаете ли вы это? Потому что Москва большая и плохо связанная? Потому что, в принципе, сейчас такое восприятие всего происходящего и связанного с войной? Или почему?
Я думаю, по всему. Главное, потому что у людей, как мне кажется, опять же, я, поскольку я уже 2,5 года не в стране, у меня ощущения могут быть совершенно оторваны. Да, то есть, ну, я могу только гадать в данном случае. Мне кажется, что здесь скорее такой, ну, нормальная психологическая защита. Человек не может жить в состоянии катастрофы, паники, ужаса все время. Он в какой-то момент должен как-то с этим, ну, смириться. И если в эту картину мира теперь попадают время от времени прилеты, ну, значит, попадают. Значит, с этим надо как-то жить. Меня в этом смысле поразила относительно спокойная реакция людей, скажем, в Крыму, где люди спокойно совмещали, так сказать, летний отдых, да, с вот этими вот с прилетами, с бомбоубежищами, да, с надписями. А вот здесь можно спрятаться, у нас там, не знаю, там пуленепробиваемые стекла и так далее. То есть, ну, для людей это вот такая новая нормальность. Да, можно поехать отдохнуть, значит, на море и одновременно, значит, научиться прятаться в бомбоубежище. При том, что это, ну, понятно, что это какая-то новая реальность, но для людей это, видимо, ну, уже не является каким-то чем-то необычным. Да? Это стало частью какой-то вот, да, повседневной жизни. Война нормализуется в целом. В этом ее ужас, наверное. Но одновременно понятно, что люди, которые живут в постоянном ужасе, они не могут логически, очевидно, все время ужасаться. Да? Человек либо сходит с ума, либо уезжает, либо, ну, что-то делает. Да? Но и наиболее очевидная вещь, наиболее психологически очевидная психологическая защита – ничего, все нормально. Да? К этому привыкли. В общем, это ничего такого удивительного в этом нет. Да? Люди, живущие состоянии войны, они, в общем, могут привыкнуть к тому, что время от времени им прилетает.
Угу. То есть, если вот это вот, скажем так, продвижение Украины будет происходить достаточно постепенно, то, может быть, и прилеты по самой Москве и там по центральным районам будут не так заметны, просто потому что, ну, как бы ситуация войны, она не меняется, а пока тебя лично это не коснулось, это как бы и не так важно.
Да, это правда. Я, например, ну, я Москву знаю плохо, для меня эти прилеты, условно говоря, ничего не значат. Но если вот когда начнется прилет по Петербургу, я начну на это реагировать, соответственно, иначе. А вот люди, которые там живут, очевидно, будут реагировать тоже по-другому. Это каждый раз история про, как бы, про то, что люди не воспринимают, мне кажется, не воспринимают это как личная проблема. Да, это какая-то у кого-то что-то там, ну да, нехорошо, неплохо получилось, да, трагедия. Ну, так сказать, вот, называется. Это как, понимаете, боюсь, что люди от нас стали относиться к войне в целом, как к плохой погоде. Так, но мы ничего с ней не можем сделать. Ну, бывает, молния кого-то убьет, да, так сказать, кого-то, так сказать, дождь вымочит. Ну, вот примерно так. Я боюсь, что это в этой ситуации, если человек что-то сознательно не делает, он должен как-то с этим, ну, сжиться. Это, наверное, ничего хорошего, но, с другой стороны, понятно, что люди, которые в России, для них это ну, нормально. Ну, то есть, можно к этому как угодно относиться, но это совершенно нормальная психологическая, по-моему, штука, при которой ты как бы в самом ужасном обстоятельстве, ты пытаешься выживать. И выживая, ты вживаешься в эти обстоятельства, и отчасти они становятся вполне. Ну, как бы. Ты с ними как-то, да, как-то их предсказываешь или смотришь, или там пытаешься их избежать, но в любом случае, учитывая как бы, состояние и ситуацию, да, ну, у людей есть какой-то выход относительно, да, уехать, а больше никакого.
Мне кажется, что в прошедшие выходные была еще одна вещь, к которой люди относятся как к плохой погоде, это выборы в регионах, примерно такая же реакция, как и на прилеты по Москве. Вот как вам кажется, меняется ли восприятие выборов сейчас? И вот я могу судить по Петербургу, например. В Петербурге было минимум агитации, минимум новостей, минимум внимания. Явка была, как и полагается, минимальная. Вот как вам кажется, это тоже такая черта эпохи? Или это все-таки говорили о том, что намеренно привлекают как можно меньше внимания к выборам, и все-таки, видимо, этот механизм сработал. Вот как вам кажется, чего здесь больше?
Так и трудно сказать, чего больше. Я думаю, что здесь совершенно как бы, нормально. Они переводят выборы в режим не то, что это формальная процедура, а процедура, в которой не нужно избирать.
Угу.
Мы хорошо видим, что реальная явка, судя по всему, судя по тому, что коллеги пишут, бывшие меня же, значит, исключили как иностранного агента из участковой избирательной комиссии. Но коллеги пишут, что реальная явка, ну, там, 15% реально. А все остальное они нарисуют. Все остальное они нарисуют. Собственно, уже нарисовали.
Угу.
Нарисовали, судя, опять же, по рассказам, таким, я бы сказал, уже совершенно как бы ничего не стесняясь, да, они просто они не подбрасывают, они просто меняют целиком содержимое уровня. Вот за эти трехдневные голосования, да, бесконечные. Я уж не говорю про это самое, про дистанционное электронное голосование, про ДЭК, которое просто, так сказать, это рисование уже художества. Там все-таки есть элемент какого-то риска небольшой, а это, так сказать, уже понятно. Люди заходят в компьютер, рисуют нужную цифру, и, значит, она возникает там, где нужно ей возникать. Поэтому это уже совсем перешло в разряд. Это даже не формальность. Я думаю, что люди, которые еще ходят на выборы, это как, я не знаю, к зубному сходить на проверку. Ну, там малоприятно, но вроде как надо. Не понятно зачем, вроде как лечил на прошлой неделе. Ну, в общем, надо. Ну, вот как-то так. Потому что, опять же, люди, больше, ну, то есть большая часть людей хорошо понимает, неважно, как они относятся к Путину, что эти выборы уже вообще никакого отношения не имеют ни к чему. Причем и пропутинские, и антипутинские. По-моему, хорошо понимаешь, что эти выборы просто являются, да, неким ритуалом, который надо соблюсти для того, чтобы, значит, заявить о, значит, безоговорочной поддержке, так сказать, курса партии, не знаю, кого, назначенного губернатора и так далее.
Вы говорите, рисуют, с вами сложно спорить, но, тем не менее, Беглова нарисовали всего 59%, меньше, чем кому-либо еще из победивших глав. Почему так мало?
Ну, все-таки люди должны же как-то делать поправку, но ну, хоть какую-нибудь. Все-таки, если мы написали бы 90, это как-то было бы уж. Ну, то есть они врут, а понятно, что они врут как бы нагло, но все-таки с некоторой поправкой на рейтинг губернаторов. Беглов, очевидно, мягко говоря, не самый популярный губернатор, если не сказать сильнее. Он, вообще говоря, абсолютно никакой. То есть, ну, это поразительно. Это каждый раз думаешь, что новый губернатор не может быть хуже, но каждый новый губернатор в России, в Петербурге, по крайней мере, просто хуже предыдущего. То есть уже Полтавченко вспоминаешь, у этого хоть какое-то было мерзкое, противное, но все-таки лицо, его как-то узнать можно было. А этот вот, как это у Генри кажется, порывшись на дровяном складе своих консулов, вот порывшись на дровяном складе своих губернаторов, Единая Россия и, так сказать, Кремлевская администрация вытащила вот этого, как бы, который БУ, вообще говоря, уже совсем, но он правда ведь никакой. Он никакой во всех отношениях, и в личном, и в профессиональном. Ну, то есть вот такие чиновники, видимо, и олицетворяют вот политику для современного непутинского режима никакие. Да, они не то чтобы не знаю, там, лояльны, это было понятно, но они просто еще лишены лица. Они в каком-то смысле все похожи на сотрудников спецслужб. Да, они все серенькие. Ты глаз отведешь, обратно не заметишь, кто это такой. Вот тоже с Бегловым. Да? Небольшого ума, небольших фантазий, небольших достижений, ничего. Но это ровно то, что этому режиму требуется.
Хотела напомнить нашим слушателям про то, что вы можете нам помогать, неважно, находитесь вы в Москве, в Петербурге или за рубежом, есть разные способы это сделать. У нас в описании под это видео как сказано, как именно это можно сделать. Посмотрите, ваша помощь очень важна, очень полезна для нас. Мы благодаря ей выпускаем все эти эфиры. И спасибо тем, кто это уже делает на постоянной основе или иногда после понравившихся им эфиров. Вот, надеюсь, после этого эфира тоже будут такие. Да, и по поводу Беглова. Ну, объясните тогда, почему именно Беглов? Почему не поставить какую-нибудь там версию Собянина, например, который был бы чуть более симпатичен петербуржцам, чтобы не пришлось рисовать 59%, а можно было, не дрогнувшей рукой, нарисовать 70% хотя бы?
Там же, понимаете, там, по-моему, логика такая, что как бы, да, работает и не трогает. Зачем? Чтобы что? Опять потом решать это, вот все эти группы интересов, так сказать, возбудятся, да, будут, так сказать, пропихивать своих сторонников или как-то так. Это снова ведь каждый новый губернатор, это же не про людей, не про интересы их, это совершенно про другое. Это про группы интересов, которые, бизнес-интересов, которые каким-то образом вроде нашли свой, так сказать, способ, да, договариваться с Бегловым или через Небес, как мы знаем, по предыдущим событиям с Пригожиным, так сказать, не без скандалов и возмущений, но нашли уже теперь, я так понимаю. А зачем нового? Нового опять придется все передоговариваться. Вроде война сейчас как бы сейчас им не до того. Они все сосредоточены на оно. Я вообще думаю, что они в какой-нибудь момент просто начнут возвращаться к той старой путинской схеме, просто отменят выборы губернатора совсем. Все, на это кончится. Ну же, а зачем? Он же и так нашел. Де-факто назначается, какая разница, голосует за него или нет. Никаких неприятностей или неожиданностей же на этом пути не происходит.
Еще один вопрос про петербургские выборы. Как ни странно, была еще одна заметная фигура, но уже не на выборах губернатора, а на выборах в Заксобрание. На одно освободившееся место, это пропагандист Александр Малькевич, стал депутатом Заксобрания. Пропагандист стал депутатом, такое в России бывает, но не то чтобы очень часто. Вот что вы можете сказать про Александра Малькевича? Кто это? Какие его мотивы были участвовать в выборах? Зачем? Почему именно его кандидатуру поддержала власть?
Не единственный такой, насколько я видел, уже порядка 300 ветеранов СВО попали в легислатуры по этим результатам этих выборов, там, да, от муниципальных до городских. Я думаю, что здесь довольно очевидная штука для кремлевской администрации – это новая элита, Это те, на кого будут сделать ставку, так сказать, эти вот не эти подозрительные, они, конечно, лояльные, но подозрительные, потому что у них там и счета были где-нибудь за рубежом, и виллы были за рубежом, не надо этого всего, да, сейчас не... Сейчас, так сказать, как Советская Республика в кольце фронтов, как мы помним, да, из советского же учебника. Я думаю, что здесь ситуация довольно простая. Здесь для Малькевича лично и для этих вот Z-патриотов и Z же, условно, в кавычках, ветеранов, да, возникает перспектива политическая. Они становятся новой элитой. Они должны двигаться в разные стороны, включая, прежде всего, конечно, сторону законодателя. Теперь они будут еще и законодателем. Помимо.
Вы считаете, что власть стремится дружить с Z-патриотами, потому что пока видно только то, что Z-патриоты, вот разные блогеры, пропагандисты, мы не берем там те, кто выступает по телевизору, но какие-то более-менее такие провоенные, они больше критикуют власть, то есть, да, там подсказывают какие-то стратегические перестановки, но критики все-таки больше, чем похвалы.
Хорошо, такая авторитарная власть делает то, что по учебникам политических наук ей положено делать. Она кооптирует эти критики. А тем более, что эти критики, они же не против войны. Они, так сказать, они недовольны тем, как эта война ведется. Но естественно, что им никто не позволит, так сказать, рулить тем, чем надо рулить. Но кооптировать их через, сделав их депутатами, так сказать, и включив какие-то не политические силы или в какие-то блоки, или в какие-то, да, организации, вполне можно, что, собственно, власти делают. Это вполне нормальная кооптация для авторитарного режима, который также, в общем, кооптирует и критиков, так сказать, демократического, но уже просто там же кооптировать нечего, там уже, так сказать, все откооптировались. Вот, там же нет, да, там либо все посажены, либо уехали, либо, так сказать, уже превратились, да, в абсолютно таких же серых, как бывшие некоторые лидеры российских демократов, превратились в таких же серых единороссов. А совершенно, да, так сказать, бессловесных и болванчиков кидающих. Вот, но эти еще разговаривают. А они как бы единственные, кто действительно поддерживает еще какую-то условно дышащую публичную политику, потому что они с этой стороны вдруг неожиданно получили легитимное право говорить, потому что они же не против, как бы, да, они же скорее за. Но они, так сказать, критикуют государство за недостаточность, за плохие методы, за коррупцию, как ни странно, да. И, конечно, это государство тоже, прежде всего, кремлевский режим это беспокоит, и они стараются его всяческим образом кооптировать. Ну, вот через эту кооптацию должна происходить через, в том числе, может происходить через систему выборов, что, собственно, вот на наших глазах и происходит.
А в этом контексте вот то, что власти от одного из таких самых ярких представителей этого Z-патриотического сообщества Стрелкова избавились, это тоже был этап такой адаптации? Или это все же говорит о том, что там есть какое-то недоверие к этому сообществу, недоверие к аудитории этого сообщества, опять же?
Ну, недоверие. Это нормально, доверие. Просто надо наиболее опасных ликвидировать. То есть это нормальная стратегия. Это называется coercion or cooptation. То есть тут такой момент. То есть если вы наиболее как бы таких последовательных и опасных, которых трудно контролировать, они, не важно, что они за, но их контролировать трудно, они самодеятельности много. Да, поэтому их надо убрать, бить как Пригожина, да, потому что зачем? Что это такое за самодеятельность, не, так сказать, без указания, так сказать, сверху. А остальных кооптировать. Остальных, так сказать, как это? Как, опять же, моего любимого Шварца. Помните разговор двух министров, да, по поводу, собственно говоря? Он говорит, его надо ку или у. Ну, они понимали друг друга с полуслова, как говорил Шварц, и поэтому понимали хорошо, что писал, что это либо купить, либо убить. В данном случае кооптация – это покупка, да, понятно, что они приходят, так сказать, в эту самую контролируемую администрацию или приходят в контролируемые законодательные органы и будут там, так сказать, уже нормализованные, да, изображать вот эту вот самую оппозицию, критикуя уже это, так сказать, в дозволенных рамках и в дозволенных формах.
Еще вот вы сказали, что про формирующуюся новую элиту. В эти выходные было еще одно событие, которое я хотела попросить вас прокомментировать, как раз связанное с разницей между этими двумя элитами. Мария Львова-Белова и Константин Малафеев сыграли свадьбу. Вот это такая, видимо, старая элита. И многие представители вот этого вот Z-сообщества отреагировали на это очень негативно, резонно заметив, что, ну как же, вы говорите, что все для фронта, все для победы, вот, у нас все сейчас посвящено войне, выступаете с громкими речами, а сами тем временем празднуете вот такие вот события с таким голливудским размахом, с артистами, со звездами и так далее. Получается, пропаганда пропагандой, а вот от каких-то старых привычек отказаться не получается. Вот что вы думаете?
Есть некоторая ловушка, конечно, потому что когда вся эта кампания, собственно говоря, кремлевская, да, она же прежде всего пытается мобилизовать, ну, большинство населения, да, но при этом она является, безусловно, зажравшейся, в общем, вполне элитой, так сказать, такой, который демонстративно потребляет, да, что называется, рублевкой на показ. И тут некоторое противоречие, потому что что-то не видно, чтобы они свои миллиарды отдавали на, так сказать, все для фронта, все для победы, да, и скорее они их отдают на... Если раньше они все эти деньги тратили, и это было менее заметно, в Швейцарии, то теперь они вынуждены это все делать. Ну, то есть я уверен, что, ну, там, не знаю, там 10 лет назад та же самая свадьба прошла бы где-нибудь в какой-нибудь шато, да, в Италии или во Франции, и никто бы ее особо не заметил, кроме, так сказать, да, глянцевых журналов. А тут как бы шато закрыто, Малафееву вообще нельзя выезжать, да, они вообще прекрасная парочка, да, так сказать, он под санкционной, да, глава Цареграда, не главный спонсор, а она, значит, под расследованием, под, значит, под ордером Международного уголовного суда. В общем, как это, прекрасная парочка, баранда-ярочка, по-моему. Вот, но мне кажется, что здесь есть такая проблема, которую как-то надо решать, потому что это действительно вот этих вот контрэлитных, значит, Z-военкоров, Z-активистов, это раздражает. То, что в то время, как они, что называется, да, со всей душой на фронт все отдают последнее, значит, вот эти поганцы жируют и позволяют себе. Очень похоже, кстати, на то, каким образом это выглядело еще и в... Это некоторое было в нацистском рейхе та же самая проблема. Потому что, ну, с одной стороны, надо призывать всех затягивать пояса и жить по карточкам, а с другой стороны, так сказать, элита же, ну, никуда не делась. Ни буржуазия, ни аристократия немецкая, большая часть, никуда не делись, они все были на месте. И у них, конечно, потребление было совершенно другим. И на них эти все санкции, так сказать, да, и военное время в гораздо меньшей степени сказались. Поэтому, но другое дело, что сейчас еще не такая драматическая разница, чтобы, ну, да, люди не играют свадьбы обычно с Агутиным, так сказать, да, поющим на сцене, но это как бы всегда было так. Другое дело, что это некоторым образом возникает этот вот моральный сюжет, про то, что как же так, вот вы тратите такие огромные деньги, в то время как фронт там, та-та-та-та-та-та.
А какая элита сейчас Кремлю ближе, роднее, важнее? Вот это вот старое, отмечающее свадьбы, или Z, которая поддерживает все-таки основной курс?
Ну, это хороший вопрос. Трудно сказать, кто им ближе. Я думаю, что им ближе та, которая предсказуема. Что все-таки это вот старая, предыдущая, конечно, коррумпированная, но все-таки она предсказуемая и она знакомая, да, и с ней уже все понятно. Она уже вся целиком, так сказать, как-то национализирована. То есть тот процесс национализации, который Путин начал, в общем, завершил более-менее, да, потому что все, кто не национализирован, он, так сказать, уехал. Все. То есть есть как бы национальная олигархия, а есть, так сказать, интернациональная. Когда интернациональная, они уже в России более-менее не появляются, за каким-то редким исключением, типа, наверное, Абрамовича. Но я думаю, что здесь вот эти вот активисты, они, с одной стороны, очень... Да, это вечная такая проблема для авторитарных режимов, называемых вегелянтов. Есть такой термин «вегелянтов». А это когда люди как бы стараются проводить, ну, государственную политику, в том числе и репрессивную. Но проблема заключается в том, что они все-таки не государственный орган, и у них есть проблема такая, они немножечко, ну, как бы их заносят, да, они непредсказуемый и неконтролируемый. Собственно говоря, вот Гертин такой оригинальный. Все эти турбопатриоты. Эти турбопатриоты, они все себе позволяют. Так, власть критиковать или каким-то образом, так сказать, да, мешать власти делать то, что с точки зрения власти надо делать. Хотя они вроде абсолютно за... И тут вот такое некоторое напряжение в этом месте сохраняется и будет сохраняться. Потому что власть же не будет делиться с вегелянтами главной своей привилегии, собственно говоря, самой власти. Да? Она их может либо всосать в себя через кооптацию, либо стараться все-таки, так сказать, держать под контролем, да, и все-таки не позволять таких жестких сюжетов, как с Пригожиным. Ну, да, для нее это был урок довольно важный, что если этих фигулянтов откармливают до размера армии, то эта армия очень может быть в какой-то момент просто восстанет. Несмотря на то, что она была, так сказать, да, специально откормлена для войны, и вроде бы, так сказать, да, должна была выполнять те функции, которые ей предписывалось. Но вот выяснилось, что нет. Что все эти, так сказать, товарищи имеют некоторые свойства не подчиняться. Иногда. То есть не всегда их можно купить. Оказалось, что кого-то надо убить. Здесь, я думаю, что некоторое такое... С одной стороны, турбопатриоты, безусловно, но власти нужны. Они фронтмены этой войны. И они, в общем, получают от этого соответствующие привилегии и дивиденды. Но я не уверен, что для власти это будет очень хорошим ходом, так сказать, да, немедленно заместить эту элиту. Потому что старая элита, извините, на чем вся эта власть стоит? На старой? Тогда нужно устраивать мощь длинных ножей, тогда нужно прямо, так сказать, как-то устраивать огонь по штабам. Это тоже вариант для Путина, но это довольно рисковый вариант, потому что кто-нибудь может в какой-то момент очень не захотеть, особенно старая элита. Поэтому эта новая элита пока вырастающая, она все-таки еще не очень большая, не очень сильная, она еще, так сказать, условно молодая. Она, конечно, наглая, вот, потому что у нее, так сказать, да, у нее есть вот это привилегия. Мы там как-то на Колчакский фронт охранники, да, как это было, я тут же другого класса. Но я думаю, что пока что это Кремлю не сильно угрожает, но некоторое напряжение в этом месте, очевидно, есть и будет.
Угу. И Кремль, вероятно, выбирает способ периодического обезглавливания, то есть Пригожин, потом Гиркин, вот этой вот активные части.
Те, которые, так сказать, выходят за красной линией. Не согласны. Ну, а это очевидно, потому что если вы выходите как фронтмен, то вы должны каким-то образом, ну, оппонировать, да, или пытаться вставать на какую-то позицию независимую. Вот как только вы стали на независимой позиции, все, вы либо сели, либо, так сказать, вас будет хит взорвать.
Поняла. Я предлагаю прерваться нам на 30 секунд и потом вернуться обратно к эфиру. Я всех призываю не переключаться, оставаться с нами, не забывать ставить лайки. У нас есть чат, вы можете там общаться между собой, можете писать комментарии, ну и помогайте нам, конечно же. А мы пока прервемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи историк Дмитрий Дубровский. Мы говорили про две элиты до перерыва. Новую, ну, которая может появиться, вот эти вот бывшие военные, эти Z-патриоты, и старую, которая вот отмечает свадьбы, как Константин Малафеев с Львовой Беловой в эти выходные, которым все можно. Кстати, вот по поводу старой элиты еще один вопрос. То есть получается, что Константину Малафееву и Львовой Беловой такие мероприятия разрешены, а вот, допустим, там Анастасии Ивлеевой уже не разрешены. И там какие-то другие тонкости.
Не, ну опять же, вот лицет Йови, но от лицет Бови, говорили древние римляне, да, что можно Юпитеру, нельзя быку. Просто потому, что это, ну, нет, извините, Евлеева, и там это было как бы нетрадиционная вечеринка. Это вот вам не как-то не православное венчание двух глубоко православных, которые, правда, супруга, по крайней мере, Вова Белова, явно не православным образом, потому что ну, нету в православии такого, так сказать, пожелания, да, так сказать, врачующихся разводиться. Потому что здесь довольно все очевидно, это просто классика. У Путина вообще ведь нет представления о законе и универсальных принципах взаимоотношений с людьми. У него есть личные отношения. Вот если есть личные отношения, это позволяет, все в порядке. Если не позволяет, ну как это? Опять же, давнишняя фраза, да, что друзьям все, остальным закон. Так что я думаю, что здесь с Юлией это сравнивать нечего, потому что это все-таки не то же самое. Все-таки Львова Белого не устраивало голову вечеринок, а в рамках этой вот неожиданной нового православного талибана, который пытается ввести параллельно, значит, вот с этими традиционными ценностями или как часть этих традиционных ценностей современной российской власти, это, видимо, вот нехорошо.
Еще об одном хотела с вами поговорить. Это достаточно сложная тема. По крайней мере, я не до конца поняла этот новый законопроект, который предлагает Генпрокуратура. Это пересматривать решение о реабилитации жертв политических репрессий. И там я читала разборы, там идет речь о делах пособников нацистов и изменников Родины. Чуть-чуть понятнее было до этого, когда изменили концепцию государственной политики по вот, увековечению памяти жертв политических репрессий. Там, собственно, это все, опять же, подгоняли под какие-то традиционные ценности, убрали слово «массовые», убрали каких-то конкретных действующих лиц, которые эти репрессии совершали. Вот этот вот новый законопроект, можете ли вы объяснить, что это, для чего это и к чему вообще это вот идет подготовка?
Ну, она не подготовка, это уже длинный такой сюжет. Мне кажется, что, ну, во-первых, судьи вообще очень любят задним числом обеспечивать легитимность заранее принятых нелегитимных решений. Вот до этого. То есть... Вот история, например, с тем, как якобы мемориал, это же очень громкая история, да, якобы оправдывал или там занес список репрессированных, якобы, значит, пособников нацистов. Их там было несколько человек. И они не были... Там два вопроса возникает, и один из которых, а может ли вообще человек, который... например, проводил репрессии, быть репрессированным потом может. Это вот такой интересный правовой момент. Да? Нам здесь как бы очевидно кажется такая несправедливость этой логики, что мы хорошо понимаем, что люди в 30-х годах, эти вот лейтенанты, которые осуществляли там какие-нибудь ежовские чистки, да, они потом пали результатами, так сказать, следующего этапа, да, и в принципе они впали жертвой той же машины, частью которой они являлись. И, наверное, можно сказать, окей, да, они палачи, и поэтому, так сказать, их, да, то, что произошло с ними, как бы не должно их реабилитировать. Но дело в том, что когда их реабилитируют, мы реабилитируем не все, что они делали, а то конкретно, что сделали с ними, потому что то, что с ними делали, это то, что делали они с другими, абсолютно не правовая, как бы, да, репрессивная, абсолютно фальсифицированная процедура. Поэтому восстановление права как такового предполагает, что вы применяете одни и те же, как бы это ни странно звучало, вот в этой конкретной ситуации, да, одними и тем же инструментами вы обращаетесь как бы к жертвам и к палачам. И этот действительно на такой дистанции выглядит странно. Зачем-то мы его будем оправдывать, если он палач? Но мы его не оправдываем. Да, мы его, так сказать, ставим правоту или там легитимность, да, или, так сказать, правовой характер той процедуры, которой он подвергся, и то наказание, которое он получил не за то, что он делал, а за какие-то воображаемые вещи, да, там, не знаю, там условный там, японский шпион, как это часто бывало, да, произвольно, да, осуждение. Но еще одно интересное последствие. А может ли быть реабилитирован человек, например, который был... Нет, хорошо, вот дело партизана Кононова, любимое в свое время в Российской Федерации, которое мало сейчас помнят. Но это еще второй сюжет. Даже конструкция перевернута. Вот как бы на эту тему. Вот представьте себе ситуацию. Это реальное дело в Европейском суде по правам человека было довольно давно, а Россия там была третьей страной. Партизан Кононов был партизан до 44 года, воевал в Латвии, а потом вступил, так сказать, в отряды тех, кто занимался борьбой с зелеными партизанами, то есть с антисоветским подпольем и с антисоветскими, да, так сказать, борцами за независимую Латвию. И в этом качестве он расстрелял несколько комбатантов безоружных, при которых была еще и беременная женщина. Вот это был момент. И уже при независимой Латвии это дело было вскрыто, осужден. И дальше, значит, он подал в суд, проиграл, значит, ну, придется. И дальше он дошел до Европейского суда, надо сказать, Европейский суд не сразу встал на сторону Латвии. Это была Латвия против Кононова, да, Кононов жаловался на нарушение, значит, в этом деле. И, соответственно, только большая палата, большой жюри Европейского суда в этом деле поставила точку, что было нелегкие задачи. Но в России-то это все было называлось... Как проклятые латышские, значит, неонацисты расправляются над советским красным, так сказать, партизаном, героем войны. И дело в том, что герой войны, он был героем войны 1944 года, а потом он стал преступником. Ну, так бывает вообще. Такая, что победителей вообще судить нельзя. И это другая логика, да, это обратная. То есть вот когда мы все время думаем про... Нет, можно. Вообще судить можно всех, если есть доказательства и есть, так сказать, основания. Вопрос в том, что мы с этим дальше делаем. Mm-hmm. И вот та же самая, но интересно, зачем же сейчас пересматривать решение о реабилитации Российской Генеральной прокуратуры? Я думаю, во-первых, потому что им не нравится, как много людей было реабилитировано. Потому что ведь слово «массовое» означает, что советские правоохранительные органы были частью, что очевидно, нам с вами. Да, частью репрессивной машины уничтожения людей. А у них же это не так выглядит, эта картинка. Это выглядит как это, в более-менее хрущевских терминах, отдельные нарушения, нет, даже не хрущевских, в брежневских, отдельные нарушения социалистических законов. То есть это уже не массовое. То есть я думаю, что одна из видимых целей – это максимально... осудить вот эти как бы массовые реабилитации, которые были, там же было несколько волн, сначала 50-е, потом 80-е, там 80-е-90-е. И особенно посмотреть на тех, кто имел что-нибудь за плечами помимо репрессий, то есть частично вернуть людям статус осужденных справедливо, например, тех, кто, скажем, был коллаборантом, чтобы это ни значило. Ну, то есть солдаты и офицеры ЛАССР. Это болезненный вопрос для... Считается, что это предатели Родины, которые, так сказать, должны быть... Что, их... что то, что с ними сделали, репрессия не является. Является, так сказать, правовой процедурой по выяснению, так сказать, отношений с предателями Родины, которые переметнулись служить, так сказать, проклятому лидеру. Там ситуация была у всех очень разная. Честно говоря, но я про офицеров не говорю. Опять же, кто-то сотрудничал с, не знаю, с карателями, кто-то был карателем, кто-то нет. Там были многие, пошли в Ласовцы, например, там просто чтобы, не знаю, там, спастись из концлагеря. В концлагерях, знаете, советские военнопленные просто умирали. И, в общем-то, нацистская действительно машина была заточена на то, чтобы их там просто уничтожать. Не случайно в музее было просто в Вашингтоне второй жертвой. По численности после евреев нацистской машины считаются советские военнопленные. Вот. И я думаю, что и одновременно это для меня очень резонирует с тем, что делает сейчас Российская Генеральная прокуратура по, ну или вот эта параллельная история, с так называемым с установлением, практически 19 субъектов уже это сделали, так называемого фактов геноцида советского народа. Mm-hmm. Там это очень интересный сюжет вообще, как они это все делают. Но очень упрощаем можно сказать, что они любых жертв войны, фактически, погибших от рук, так сказать, вермахта, да, неважно, СС или вермахта, считают просто жертвами геноцида. Это очень странная интерпретация, честно говоря, конвенции о геноциде, и особенно, так сказать, большой привет российским, конечно, правоведам в этом месте, которые активно поддерживают эту странную идею. Но особенно интересно, что в этих решениях везде подчеркивается, прям специально, прям отдельно выделяется, называют коллаборанты. То есть не просто, да, что это был вермахт, или это были, так сказать, значит, СС, или были какие-то, а вот именно коллаборанты. Причем нигде не написано, что там были русские коллаборанты, что интересно. То есть нигде не написано, что там... Но мы всегда подчеркиваем, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, венгры, в решении о признании блокады, геноцида. Там перечислено 19 представителей народов, которые с точки зрения петербургской прокуратуры являются коллаборантами. Но они коллаборанты в том смысле, что они действительно служили в вермахте, действительно были, участвовали в блокаде Ленинграда, и в этом смысле они коллаборанты. Если считать блокаду геноцида. Здесь еще раз подчеркивается, я думаю, что здесь особенный интерес у прокуратуры будет у тех, кто будет назван коллаборантом. Что коллаборанты не должны быть оправданы ни за что. Вот были они жертвы репрессии, не были, потому что не могут быть жертвы репрессии, правда? В конце концов, репрессия – это ведь не только, так сказать, воздаяние за действия, но ведь воздаяние за действия неадекватно. Потому что очень многие были, так сказать, расстреляны или там повешены, или посажены на невероятные сроки за вещи, которые, ну, трудно называть в любом смысле. Ну, там, условно говоря, был ты старостой во время войны там при немцах, да? Значит, что ты выступал медиатором между оккупационными войсками. Ты мог вести себя очень по-разному. Люди себя вели в этой ситуации по-разному. Были старости, которые партизан прятали, а были старости, которые евреев сдавали. Это были разные люди. Но когда пришли советские войска, естественно, больше неважно, что они делали, так сказать, и чем они занимались, и в чем была их мотивация, никто не разбирается. Верно, мне кажется, в этом направлении они действуют. Они хотят, так сказать, с одной стороны, слегка отмыть плохо отмываемую репутацию советских органов, прежде всего репрессивных. И одновременно они, конечно, им очень хочется еще раз поговорить о предателях Родины. Ну, применительно к настоящей войне, это им, видимо, хочется, так сказать, потренироваться. Они явно готовят законодательство более суровое по отношению, так сказать, к тем, кто с точки зрения Родину предает настоящую войну.
Тогда вот такой вопрос. Смотрите, я как человек, который работает в российской журналистике, немножко, как бы, возможно, это мое искаженное восприятие, но мне всегда кажется, что у любого закона есть конкретные выгодополучатели в России, и у любого закона есть конкретные люди, против которых этот закон направлен. А вот суды над историей – это что-то такое из европейской практики, чтобы там добиться справедливости исторической или еще что-то. А в России всегда все четко и практически обусловлено. Поправьте меня, если я не права.
Не правы, конечно. Потому что, во-первых, есть такая очень важная вещь, как символическая политика. Да, здесь очень важно для людей вот в этой исторической политике, так сказать, доказать свою правоту на matter what. Да? Ну, если уж говорить про монетизацию этих решений, то хорошо себе можно представить. Собственно, они ведь сейчас готовят закон о уже очевидном, собственно говоря, потому что по другим законам это видно, они уже начинают оперировать понятием геноцид советского народа как с реальным, уже монументы возникают, собственно, уже построены первые монументы жертвам геноцида советского народа. Но одновременно ведь они хотят совокупно выставить Германии счет за геноцид советского народа. Это самая логика. Товарищи, вот тут Холокост у вас был, вы тут много денег выплачивали, а у нас тут еще больше. И мы тут, мы в чат Германии, этой проклятой недружестве, которая в очередной раз, так сказать, мы напомним, что она устраивала Холокост советского, геноцид советского народа, и, соответственно, мы, значит, потребуем, значит, миллиарды долларов за, значит, за значит, так сказать, реституции или там возмещение за, значит, за геноцид советского народа в годы Второй мировой войны. Пожалуйста. Понятно, что это никакой юридической силы это не имеет, потому что никто не признает, я думаю, что это очень сильная натяжка, мягко говоря, да, по отношению к конвенции геноцида. Но зато можно, например, на этом основании арестовывать, скажем, не знаю, фантазирую, да, можно арестовывать, так сказать, вещи, там, счета или там, оборудование, принадлежащее Германии, например. Ну, потому что не хотите выплачивать, мы, так сказать, будем. И это, в общем, просто становится дополнительным рычагом давления как психологического, так и вполне себе рыночного, да, на конкретную ситуацию. Понятно, что никому не интересно, в какой мере это легитимно, но раз это принято в государстве, то это будет, соответственно, работать, как будто бы оно, во всяком случае, внутри российского государства, как будто бы оно легитимно. Но я уж не говорю про то, что одновременно это еще и, на мой взгляд, это была попытка, неудавшаяся, кстати, не очень понятно мне до сих пор, почему, попытка еще потренироваться на прошлом для того, чтобы устроить, они до сих пор об этом все время говорят, что надо делать международный трибунал по поводу геноцида народов Донбасса. Потому что, значит, на Донбассе с точки зрения был геноцид. Почему Россия, значит, трогает Донбасс? Потому что она должна была установить геноцид. А как это одним числом? Надо провести международный трибунал, установить акт геноцида и сказать, все правильно мы сделали, у нас была responsibility to protect, мы должны были защитить, значит, как это, славянские и другие народы Донбасса, как они формулируют, значит, от предполагаемого, значит, геноцида со стороны Украины. А как это сделать?
Вот посмотрите, есть судебная практика, получается.
Судебная практика, во-первых, как это устанавливается? Ну, косплей Нюрнберг, это очень смешно. Они, в общем, в принципе, даже готовились в Донецке, они даже строили место. Но вот дальше что-то пошло не так, они поменяли большую часть людей, которые могли стать подсудимыми, я имею в виду батальон Азов, и это все сорвалось. Но, в принципе, я так с этой мыслью до сих пор время возникает. Причем интересно, что международный трибунал, они, значит, заявляли, что туда должны войти, значит, ДНР, ЛНР, Беларусь, Россия, Иран, вот такой международный трибунал, такой очень специфический народы, в том смысле авторитарный режим, должны были туда войти.
Поняла, ну вот такое, да.
У этого всего есть вполне современное политическое использование. Это не просто сведение счетов истории, это вещь, которая достаточно очевидно имеет прямое применение. Ну, Беларусь, например, вот уже приняла закон вот это, о геноциде белорусского народа. Реализует.
Да, такое практическое объяснение мое искаженное восприятие вполне удовлетворяет. Да, еще выбрала нам для обсуждения одну новость в оставшееся время. Ну, на самом деле, это тоже то, что вот касается, мы с вами затрагивали тему традиционных ценностей и так далее. В Госдуме внесли законопроект об обязательной семейной консультации с психологом перед разводом. И если почитать, там очень интересно. Консультация будет длиться 3 месяца. То есть 3 месяца людям будут не позволять разводиться. Чисто по-человечески звучит ужасно. То есть люди, которые все решили, договорились, там, не знаю, между собой, может быть, у них какой-то открытый конфликт, может быть, там даже семейное насилие, вот, их заставляют еще 3 месяца между собой общаться. Вот как вы оцениваете эту инициативу? И в чем, по-вашему, здесь проблема?
Да нет, ну, так сказать, инициатива довольно частная, конечно. И я думаю, что как раз если вот как раз судить по тому, кому профит отсюда, я вот как раз вижу, как много появляется радостных психологов, которые получат государственные заказы на разводе. У нас много людей, там, ну, там шестизначные цифры разводов в год. Представляете себе, у вас шестизначная цифра кейсов, по которым вам нужно будет психологическая консультация, которая будет оплачиваться из бюджета, между прочим. И поэтому, когда люди врут, это удивительно, как они умудряются, как это классика, да, со скошенными, так сказать, от постоянного вранья глазами. Депутаты врут, что никаких дополнительных средств не понадобится. Как же они понадобятся? Они вписывают дополнительную консультацию, которая должна оплачиваться из государственного бюджета же. Они откуда-то должны взять эти часы этих психологов? Они должны либо ставки, эти деньги, они откуда-то должны все это взять. И вот, поэтому, когда они говорят, что там не понадобятся никакие средства российского бюджета, это попросту вранье. А вот интересно другое, что Ну, понятно, что люди, в общем, я, кстати, не вижу никакого кошмара. Ну, люди сделают вид, что придут, психолог делает вид, что их послушает, они разойдутся на 3 месяца, а потом вернутся в суд. Я не вижу здесь никакой драмы, честно говоря. Кроме того, что это просто очередная попытка из числа многих затормозить рост разводов и, так сказать, зафиксировать якобы как это, присущие русскому народу традиционные ценности в виде крепкой, моногамной нерушимой семьи. Просто потому что забавно ведь, когда этот ЦИОМ, он же, у них там в этой пояснительной записке написано, что второй по частотности, причиной, почему люди объясняют, почему они разводятся, является психологические проблемы. Да, ну, несовместимость. Первый, между прочим, является бедность, но они этого не вспоминают. Они тоже начинается второй. Потому что с первой, это, видимо, причем первая 33%, а вторая 15%. А третья, между прочим, измена, это 14%. Но вот они ни с изменами, ни с бедностью ничего делать не хотят, хотя они в сумме половина всех практически, да, причин развода, формально названы. А вот хотят именно с психологической несовместимости, считая, что условный там психолог с образованием, при всем моем уважении, я думаю, что в России, так сказать, не так дело хорошо, психология обстоит, чтобы вообще надеяться на то, что эти психологи могут кому-то к чему-нибудь серьезно помочь. Там. Они есть, но, по-моему, их хороших психологов в России очень мало, на мой взгляд. Потому что очень много, по-моему, полной профанации в психологии, но это мое частное мнение, я не разбираюсь, просто есть такое у меня ощущение. Вот. Но одновременно мне кажется, что здесь еще есть некоторое жульничество в части социологии. Потому что когда люди спрашивают, почему вы разводитесь, они же не говорят, потому что он, собака, ну, напивается и бьет меня, правильно? Вы же не указываете, ну, как бы стыдно. Нет, кто-то, наверное, указывает, но таких там довольно мало. А в общем, ну, говорит, ну, психологически несовместимость. Да. Или там, он пошел там, так сказать, да, в загул, там, вернулся через неделю, вы подали на развод, вас судья спрашивает, ну, у вас дети, да, вы пошли к судье. Почему? Психологически несовместимость. Да, вам стыдно говорить об этом. Но официально это будет зафиксировано в качестве причины. Поэтому я думаю, что реальная причина, помимо бедности, это просто пьянство и домашнее насилие. Но с этим как раз депутаты ничего делать не хотят. Ну, собственно говоря, декриминализация домашнего насилия нам их показала. Да, что они наоборот считают, что ничего-ничего, тебя бьет, значит, любит. Ну вот, что привело к взлету, между прочим, домашнего насилия. Но одновременно эти женщины, которые подвергаются насилию, им стало еще тяжелее разводиться, чем раньше. Вот именно, я думаю, что если говорить про пострадавших или тех, кто пострадает в результате этого, я думаю, что вот именно жертвы домашнего насилия, домашнего абьюза будут, им будет хуже всего. Потому что какой психолог, черт твою мать? Если у вас человек вас избивает годы, и вы хотите с ним развестись, то ваши эти 3 месяца ни к чему не приведут. Это, ну, никакого смысла в этом нет, кроме того, что государство пытается просто вот удержать еще, так сказать, эту статистику по приемлемому уровню. Между прочим, одновременно с 1 января следующего года в 9 раз увеличивается практически там 8,5 пошлина за расторжение брака. Если она 5 рублей, то с 1 января на 5 тысяч, между прочим. И к вопросу о бедности. Да? Теперь, значит, соответственно, бедный еще 100 раз подумает, прежде чем разводиться. 5 тысяч просто для многих – это значительная сумма, между прочим. Нет, у нас, конечно, сейчас формально людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, но это кажется, главным образом, благодаря тому, что наша статистика просто слегка подвинула категории, кого считать бедным. Вот. Ну, и поэтому их стало вроде как меньше. Но все равно для всех этих людей 5 тысяч – это значительная сумма. И я думаю, что это еще тоже дополнительный аргумент, почему люди просто не захотят разводиться. Но это не значит, что они будут, что семья останется. Это вообще тоже забавно. Но люди могут жить, я знаю просто, да, что люди вполне могут жить годами, так сказать, да, будучи фактически разведенными, наблюдал такие сюжеты, но при этом совершенно не сообщив об этом государству. И я думаю, кстати, сказать, что реальная статистика по разводам гораздо больше, чем государство про это думает. Потому что разводиться сложно, долго, неприятно, особенно когда дети, что-то делить надо. А люди, в общем, дружески расходятся. Они вполне себе, у них есть дети, у них какое-то самое. Они просто продолжают себе жить. Но для государства они как бы существуют как семья юридически. Но фактически они нет. Поэтому я думаю, что это еще тоже отдельный вопрос. В какой мере это вообще что может остановить?
Напомню нашим слушателям, что вы можете нам помогать. В описании к видео сказано, как именно это можно сделать. Это можно делать как из России, так и из других стран. Посмотрите, пожалуйста, будем вам очень благодарны и благодарны тем, кто это уже сделал и делает сейчас. Ну и да, тогда завершая этот разговор про хорошие и плохие цифры в плане демографии, разводов и прочего, в России зафиксировали, а Росстат выпустил новые цифры, и зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости, ниже, чем в 90-е годы. На что Нина Астанина заявила, что власти будут проводить некую специальную демографическую операцию. Как вы думаете, что это может быть, вот кроме вот этого законопроекта о разводах, и чего нам опасаться, какие еще права могут нарушить?
Боюсь, что они пойдут по совершенно предсказуемому пути резкому сокращению, если не криминализация абортов. Я думаю, что они в этом направлении уже двигаются довольно активно. Они уже начинают душить частные фирмы, которым фактически запрещают проводить аборты. Они ввели в некоторых регионах предварительное прослушивание сердце плода, значит, для человека, который производит аборт и так далее. Я думаю, что так сказать, никакая специальная операция не обходится без насилия и смертей, я бы сказал. Я думаю, что демографическое тому не исключение. И речь пойдет о том, что они просто начнут запрещать аборты. Это приведет к двум вещам. Люди, значит, будут выезжать для того, чтобы делать аборты где-то. Кстати, как вы там видите, это где-то в других регионах, в других штатах или там в других странах. Это пока что, так сказать, не является преступлением. И одновременно, так сказать, да, это рынок криминального, так сказать, криминальной медицинской помощи для аборта. Что, собственно говоря, было сельским правительством. Поэтому, но это вполне предсказуемо. Я думаю, что их желание, так сказать, воспринимать семью женщин прежде так, и то, что рожает детей, а детей им не хватает, потому что они воюют, они уничтожают российское население на войне. Но вот я думаю, что эта логика приведет их к тому, что если, так сказать, не пряником, то кнутом. Если не работает финансирование, если не работают доплаты, которые они, так сказать, активно пытаются, значит, использовать, то вот, значит, была совершенно поразительная. Зампом директора Института демографии, если не директор, заявил, конечно, поразительную вещь, что они не просто собираются эту демографическую операцию проводить, а якобы она должна поднять рождаемость на 50%. Это просто невозможно. То есть нет ни единого инструмента, который бы это позволил сделать. Все инструменты, известные, так сказать, природе и человечеству, могут на некоторое время поднять, ну, на 10%. Ну, 15% – это прям чудо. Откуда они возьмут 50%? Это понятно почему. Потому что они смотрят на убыль населения, они высчитывают, что им надо. Им надо примерно 2, плюс-минус 2 ребенка на семью. И они, а сейчас в реально просто меньше, да, в полтора раза. Вот они хотят, значит, просто увеличить это для того, чтобы, значит, обеспечить вот это вот как бы замещение, естественное замещение населения, что не получится. Потому что не получится увеличить. Это никому нигде не удавалось, и им тоже не получится. Но врать они гораздо.
Дмитрий, спасибо большое за этот разговор. У нас заканчивается время. Для него я всех, кто нас смотрит, еще раз призываю, напишите комментарии, это поможет видео продвинуться в алгоритмах YouTube, поставьте лайки, тем более сейчас, когда у многих возникли в России проблемы с просмотром YouTube, поставьте лайки обязательно. Я думаю, что вы можете поделиться этим видео, если вам оно понравилось, либо просто рассказать о нем друзьям. Ну и да, Дмитрий.
Знаешь, что вот Дождь сделал специальное приложение, вернее, расширение браузера, называется «Поток». Оно бесплатное, одной кнопочкой включается, и оно разгоняет YouTube. Поэтому если у вас YouTube принудительно душится, включайте «Поток», вам это поможет.
Ну, либо, как некоторые советуют, VPN, говорят, тоже помогает часто. Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания, до новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.